Страница 184. Мысль о вселенском значении православия вместе с верой в будущность русского народа суждено было возродить деятелю промежуточного поколения Владимиру Соловьеву в прямой оппозиции националистическим эпигонам славянофильства Данилевскому и Леонтьеву. Этот яркий мыслитель уже успел пройти в юные годы полосу влияния естественных наук Конта и Спенсера. К религии он вернулся от неверия, и это уже давало ему больше свободы, чем первым славянофилам в трактовке религиозных вопросов. Затем раньше, чем приняться за отцов церкви и средневековых мистиков, он прошел школу кантовского критицизма. Шопенгауэр и Гартман также имели на него, по его собственному признанию, большое влияние. И своей задачей он поставил высший синтез науки, философии и религии. Первенствовала, конечно, в этом синтезе религия. Он прямо заявлял, что его цель — восстановить веру отцов, однако, живя и действуя в период, когда религиозные искания не были в моде, он должен был расчищать путь для своей религиозной концепции критикой противоположных научных и философских мировоззрений. Сперва он дал разбор научного мировоззрения, поскольку оно выразилось в позитивизме и эмпиризме. Затем он признал односторонность и философского мировоззрения, поскольку оно, по его убеждению, заимствованному у славянофилов, было исчерпано отвлеченными началами Гегеля и его преемников в противоположность жизненности и целостности начала христианского. И наука, и философия по Соловьеву неизбежно привели бы к скепсису и к полнейшему иллюзионизму. Чтобы признать реальность внешнего мира, необходимо признать лежащее в его основе всеединое и абсолютное начало. Только приближаясь к концу деятельности, Соловьев едва успел перейти от критики к оправданию положительных начал своей христианской доктрины, оправданию троичного начала, добра, красоты и истины. Эту работу он не успел довести до конца, и его собственное построение осталось незаконченным. Однако в этом учении уже гораздо яснее, чем у Хомякова, проявились специфические черты, отличающие русское светское богословие. Первое — стремление к соборности, расширяющееся в понятии вселенской миссии, а специально у Соловьева, выразившееся в переходе к католицизму. Второе — стремление объяснить все непонятное в вере конкретно, но единственно доступно путем внутреннего опыта, то есть мистически. При этом у Соловьева, в особенности, широко начинают применяться объяснения посредством сравнений и образов, своего рода мистический имажинизм. В желании же все свести к любимой тройственной схеме, он доходит в своей диалектике до крайностей словесной схоластики. Третья потребность, уже намечавшаяся у Хомякова и даже у академических богословов, слить небесное, отвлеченное жизненным, земным. У Соловьева эта черта сводится к исканию посредничества между Богом и миром, среднего пути между дуализмом и пантеизмом, трансцендентностью и имманентностью, и в результате к особому развитию учения о Софии и Богочеловеке. Страница 185. В соответствии с восточными отцами церкви, Соловьев кладет в основу своего учения об искуплении человечества не юридическую или коммерческую теорию Ансельма Кентерберийского и незаместительное искупление старых протестантских богословов, а догмат воплощения. Воплощение для Соловьева не есть одиночный факт явления Бога человека Иисуса, а постоянный процесс и общий метод спасения человечества и вместе с ним одухотворения всего мира. Человек есть высшая точка развития духа в природе, пункт, в котором божество приходит к сознанию самого себя в природе. Поднимаясь к Богу-человечеству, люди вместе с собой понимают и природу, которая в конце концов обратится в светлую телесность царства очищенных духов. Но процесс этот длителен, ибо душа, отделившись от Бога и тем проявив свою свободную волю, повергла мир в состояние распадения. Очищение и возрождение мира должно быть также проявлением свободной воли. Проявить эту волю и должен прошедший через предварительные ступени объединения механистического, тяготения, динамического, эфир, и органического, царство растительное и животное, человек. В человеке чувственная душа мира становится разумной и обнимает в идеальном единстве все существующее. Через человека земля возвышена до небес, через него же и небо должно сойти на землю. Этой цели человечество достигает, сохраняя свободу. Так как превращение в богочеловеческую личность есть дело свободной воли каждого, то не все люди становятся богочеловеками, а только способные к внутренней мистической интуиции. Второе издание «Оправдание добра». Но личными усилиями отдельно материальные люди не могут достигнуть откровения Царства Божия. Оно достигается совершенной общественной организацией, которая и есть Церковь, именно в западной католической форме. Однако для полноты мировой гармонии христианства необходимо к католической дисциплине и к ее внешнему центральному авторитету присоединить чистоту догмы, сохраненной в неприкосновенности восточными церквами. При таком добровольном соединении католицизм перестает отрицать свободу индивидуальной совести, а протестантизм — авторитет. Церковь будет состоять из богочеловеческих личностей, переставших быть только людьми, как люди перестали быть только животными. Сравните «сыны Божьи» русского сектантства. Церковь постепенно расширится до пределов человечества и обновит мир. Надо прибавить, что в конце жизни Соловьев, видимо, разочаровался в близости Царствия Божия на земле и подался в сторону эсхатологического пессимизма Леонтьева. Соловьев жил и умер одиноким, но в последние годы его жизни уже выступила на сцену плеяда неоромантических писателей, протестовавших против позитивистского и эмпирического направления предыдущего поколения. Страница 186-я. Русская интеллигенция и на этот раз следовала за Западом. В первой стадии протест начался с противопоставления позитивизму идеализма. Под идеализмом разумелась не только идеалистическая философия, но и восстановление в правах этических и эстетических норм, сдвинутых со своего законного места, как казалось реставраторам, поколением их отцов. Кирсанов брал тут свой реванш над Базаровым. Пути для выражения своих взглядов молодые проповедники нашли во вновь образовавшихся философско-психологических обществах, на университетских кафедрах и в печати. Своего рода манифестом нового направления явился характерный по составу авторов и содержанию статей сборник, выпущенный Московским психологическим обществом в 1902 году под заглавием «Проблемы идеализма». Поощренные Соловьевым на расчищенной им почве, авторы уже переходили здесь от идеализма и философии к религии. Но переходный характер настроения виден тут еще во многих статьях. Одни из авторов только что пришли от марксизма, другие — от ницшеанства. Интересна защита идей Ницше в статье Бердяева, которая еще протестует против доктрины сурового долга во имя бога Диониса и безумной жажды жизни, если сравнить эту статью с соседней статьей Франка, пытавшегося спасти Ницше путем перелицовки его протеста против любви к ближнему под христианскую мораль. Сверхчеловек легко превращается тут в бога человека. Жестокость к погибающему ближнему во имя любви к дальнему объявляется нравственно ценной, и морализм Ницше отождествляется с идеей абсолютной ценности человека как образа и подобия Божия. Из круга лиц, объединившихся в проблемах идеализма, и вышли последователи Соловьева и продолжатели его дела. Первыми в их ряду следует назвать братьев-князей Трубецких, Сергея и Евгения, личных друзей Соловьева. Их бытовая связь с традиционной религией крепче, чем у Соловьева. Этим в значительной степени объясняются видоизменения, произведенные ими в его учении с целью сблизить его с православной традицией. Впрочем, и они еще меньше, чем Соловьев, не создали законченной системы. Философия Сергея Трубецкого служит всецело религиозной задаче. Он подробнее развивает любимую мысль Соловьева, что единственным способом признания реального, независимого от нашего сознания существования мира, является допущение в этом мире объединяющего его духовного начала. Иначе и эмпиризм, и отвлеченный идеализм неизбежно придут к иллюзионизму, то есть к признанию, что находящееся за пределами моего индивидуального сознания есть иллюзия. В первой своей работе о природе человеческого сознания под сильным влиянием Хомякова Трубецкой еще вводит мысль, что сознание человеческое возможно только как соборное, коллективное, и именно как сознание Церкви. Страница 187-я. Во второй работе «Основание идеализма» Трубецкой принимает меры, чтобы мыслимый им духовный субстрат мира, его душа, не был смешан с божеством и не превратил бы его систему в пантеистическую, к чему у него была сильная склонность. Он отвергает соловьевскую идею развития божественного начала вместе с природой от бессознательной воли к сознательной, по Шопенгауэру, и не удерживается на позиции Бога, личного творца мира, внешнего ему. Свою систему он называет конкретным идеализмом. Противоположность абстрактному идеализму, она должна объяснять реальность мира и устранять при этом одинаково и дуализм, и пантеизм. Мистицизм Трубецкой отрицает, считая его таким способом проникновения в сущность абсолютного, который устраняет признание реальности мира и не дает возможности понять природу и мироздание. Понятию веры Трубецкой сообщает самый широкий смысл. Только посредством веры мы можем признать реальность всего, что вне нашего сознания, существование внешнего мира и другого, чем мы, субъекта, носителя независимого от нас и, тем не менее, существующего сознания и воли. Реальность не категория разума, а нечто такое, что эмпирически испытывается как данное, нечто вполне иррациональное. Между такой верой и верой религиозной различие стиралось. Религия находила себе место в нормальной человеческой психологии и являлась высшим видом знания, совмещающим и эмпирические, и рациональные, и мистические источники знания. Конечно, откровенная христианская религия при таком понимании входила в ряд других человеческих, естественных религий, и сторонники официального богословия обвиняли в этом Трубецкого. Его защитники ссылались на прецеденты у христианских мыслителей, от Юстина Мученика до профессора Глаголева. Профессор Голубковский замечает по этому поводу, что в русских духовных академиях ничего подобного не допускается. Христианство строго и неизменно выделялось как факт исключительно и именно божественный. Однако и противники церковного христианства не были довольны Трубецким. Он сам заявлял, что чистосердечно думал послужить церковно-общественным интересам своей первой работой. И сторонники Трубецкого доказывали, что его представление об абсолютном субъекте наделяет этот абсолют всеми чертами катехизистического определения Бога. Еще больше хотел приблизить философию Соловьева к учению положительной религии брат Сергея Евгений Трубецкой в двухтомной работе о Соловьеве. Космогония Соловьева представляется ему слишком близкой к Шеллингу и все еще пантеистической. Бог и мир у Соловьева все еще слишком перемешались и взаимонезависимы, поэтому он еще не мог выработать учение о свободе. Страница 188-я. Точно так же и София, выражение божественной премудрости у Соловьева, слишком близко поставлена к миру, составляя как бы его сущность. При такой тесной связи божественного начала с миром нельзя объяснять происхождение зла. Поэтому Трубецкой учит, что для земного человечества София есть только идеал, который свободная личность может и принять, и отвергнуть. Бог и мир свободны друг от друга, иначе нельзя было бы понять отношения любви со стороны Бога и вражды со стороны человека. Поставив таким образом в центр учения добровольное принятие божественного начала богочеловеческой личностью, Трубецкой ищет дальнейшего сближения с положительной верой в принятии таинства Евхаристии как способа слияния с божеством и в защите поклонения иконам. Приближение революционных событий отвлекло внимание широких кругов интеллигенции от религиозных вопросов. Под влиянием этих событий религиозно-философские настроения интеллигенции раздвоились и пошли по разным руслам. Наиболее проникшаяся богословскими идеями небольшая группа мыслителей, преимущественно в Москве, оставшаяся вдали от событий, продолжала дело сближения философии с положительной религией, начатой Трубецкими. Очень часто религиозное настроение этой группы приобретало определенный политический, именно консервативный оттенок. Другое течение, напротив, стало ближе к политической борьбе и в то же время повело себя свободнее в области религиозно-философского новаторства. Это течение было особенно ярко выражено в Петербурге, где по инициативе Мережковских было организовано в 1902 году религиозно-философское общество, привлекавшее в течение двух следующих лет большое внимание интеллигенции. У обоих упомянутых течений XX века были свои предшественники в XIX веке. Такими оказались два великих русских писателя – Достоевский и Толстой. Оба были самоучками в богословии, и обоих поэтому нельзя ввести в цепь развития русской светской богословской мысли. Но оба сделали чрезвычайно много для освежения и распространения в умах как интеллигенции, так и более широких кругов религиозных настроений. У Достоевского, проявившего склонность вернуться к традициям церковности, это влияние обнаруживалось главным образом уже после его смерти. Напротив, влияние Толстого, отошедшего далеко от православия и навлекшего на себя, в известном смысле вполне правильно, отлучение Синода, было прижизненным. Оно шло далеко за пределы так называемого толстовства, с одной стороны, в ряды русского сектантства, с другой — в международные круги, увлеченные демократизмом и рационализмом его морали. В дальнейшем это влияние должно было ослабеть, ибо учение Толстого было прежде всего слишком индивидуально, а затем по своим предпосылкам, по своему отрицанию божественности Христа и бессмертия души, не говоря уже об отрицании таинств и церковности, оно выходило уже слишком далеко за пределы того, что было доступно для богоискательства, остающегося на почве откровенной религии. Страница 189-я. Для религиозного сознания оно сохраняло слишком мало, а для философии слишком много от религии. Возвращаясь теперь к охранительному течению русского богословия XX века, мы прежде всего заметим, что, сливаясь с ортодоксальным учением церкви, оно в то же время перестает быть светским. Два главных писателя этого направления, Флоренский и Булгаков, нам известной борьбой за идеализм, стали священниками. Флоренскому принадлежит обширная работа, построенная на пристальном изучении не только святоотеческих писаний, но и философской литературы по всем вопросам, чем-либо связанным с его православной теодицией. Книга отца Флоренского «Столб и утверждение истины» имела чрезвычайно большое влияние на последующих представителей того же течения богословской мысли. О мысли, в собственном смысле, впрочем, здесь трудно говорить, ибо истина, составляющая предмет книги, переносится автором из области познаваемого всецело в область мистического. Рассудок не принимает необходимых для усвоения истины построений. Самое большое, на что рассудок способен, это дойти до своего идеального предела и принять как регулятивный принцип возможность потустороннего, запредельного, трансцендентального образования.